Издательство «Лайкбук».
Владимир Адоевский. «Черная перчатка». Сборник страшных рассказов. Читает Андрей Термельман. Живописец. Из записок гробовщика. Однажды, когда я сидел у Мартына Григорьевича, вошел мастеровой.
«Пришли от Данила Петровича».
«Зачем?» — спросил хозяин.
«Да за гробом.
Кто у них умер? Уж не жена ли?»
«Нет, Данил Петрович сам изволил скончаться».
Мартын Григорьевич всплеснул руками. «Может ли это быть, бедный? Давно ли мы с ним виделись? Такой талант, такое сердце.
Просит дощатого гроба подешевле, а у нас такого нет», — прервал его хладнокровный работник.
«Неси, какой есть готовый, не твое дело. Бедный, бедный Данил Петрович». С сими словами он взял шляпу и сказал мне: «Хотите ли поклониться праху незнакомого вам, но замечательного человека? Пойдемте со мной. Вы слыхали о Шуйском?»
«Никогда»,
— отвечал я, — «но я готов идти с вами».
«Так, участь этого человека быть неизвестным, но, по крайней мере, он начнет жить после смерти. Может быть, мне суждено быть его проводником к бессмертию? Неужели и вы не знаете, что мой бедный неизвестный Данила Петрович был, может быть, одним из первых живописцев нашего времени? Я никогда не видал ни одной его картины».
«Не мудрено, потому что у него не было ни одной конченной. Но пойдем в его мастерскую, и вы уверитесь, что я говорю правду. Я недавно с ним познакомился. Он был очень-очень беден, но все, что скрывалось в его голове, все, что нечаянно он бросил на полотно нетерпеливую кистью, того я вам пересказать не сумею. Вы сами увидите».
Мы вошли. Грустно было смотреть на мастерскую бедного художника. Бледный труп его лежал на простых досках. На лице его еще остались следы внутреннего, недавно погасшего огня. Черные волосы лентами струились с прекрасно образованной головы. Но все было искажено, запятнано смертью. Его покрывало едва держащееся рубище. Вокруг были разбросаны краски, палитры, кисти. На огромной раме натянутое полотно. Оно невольно приковало мое внимание. Но на холсте не было картины, или лучше сказать, на нем были сотни картин. Можно было различить некоторые подробности, начертанные верную, живой кистью, но ничего целого, ничего понятного. От нетерпения ли художника, от недостатка ли в холсте, но видно было, что он рисовал одну картину на другой. Полустертая голова фавна выглядывала из-за готической церкви. На теньеровском костюме набросана фигура Мадонны. Сметливый глаз русского крестьянина был рядом с египетскую пирамидою. Водопады, домашняя утварь, дикие взоры сражающихся, цветы, кони, атласные мантии, уличные сцены, кедры, греческие профили, карикатуры. Все это было перемешано между собой на различных планах, в различных колоритах, и углем, и мелом, и красками. И ни в чем не только нельзя было угадать мысли художника, но с большим трудом можно даже было уловить какую-либо подробность. Стены, окна мастерской, палитра, мебели были испещрены точно такими же очерками. Других картин не было. Наши изыскания были прерваны разговором в ближней комнате, сперва тихим, но потом мало-помалу возвышавшимся.
«Ах, не говорите, матушка», — повторял один женский голос, рыдая, — «я убила его».
— «Полно, полно, что с тобой?» — отвечал другой женский же голос.
— «Что ты на себя клепаешь? Полно, полно горевать. Еще молода, мать моя, другого мужа найдешь. Нет, не нажить мне моего Данила Петровича». — «Полно, — говорят тебе, — слезами не поможешь. Да и что правду сказать? Счастлива, что ли, ты с ним была? В довольстве, что ли? Что в нем пути-то было?»
Вдова не слушала, а только повторяла свое.
— «Я убила его. Он сам говорил, сердешный, ты убьешь меня, я точно убила его».
А та отвечала: «Полно на себя клепать, он просто занемог, да и умер». Эта сцена продолжалась довольно долго. Жалобы с одной стороны, утешение с другой. Наконец последние превозмогли. Казалось, рассуждения собеседницы утешили вдову, по крайней мере, она успокоилась. Мой товарищ хотел наведаться к ней, но дверь отворилась, и от вдовы вышла женщина пожилых лет, в крепко накрахмаленном чепце, с веселым и добродушным видом. «Ах, это ты, куманек, добро пожаловать. А что, ты к ней, что ли?» «Ну уж лучше не ходи, пусть ее наплачется досыта. Авось либо, бог милостив, поплачет, поплачет, да и перестанет. А денька через 2-3 как рукой снимет. Помоги-ка мне лучше отдать последний долг покойному».
«Сердешный, сердешный», — прибавила она, посмотрев на бледное, искаженное страданиями лицо молодого художника.
«Не умел жить на всем свете». «А это кто, батюшка?» — продолжала она, взглянув на меня с любопытной улыбкой, которая не мешала ей отирать слезы.
«Это мой подмастерье», — отвечал Мартин Григорьевич. Я поклонился.
«Никогда еще у тебя не видала, почтенный».
«Недавно поступил, Марфа Андреевна». Она взглянула на меня с тоном покровительства и продолжала свой разговор. Во все время печальной церемонии и потом, возвращаясь к себе домой, куда мы, перемигнувшись, пошли ее проводить, Марфа Андреевна говорила безумолко. Из слов ее я узнал, что она богатая мещанка и занимается скорняжеством, то есть шьет шубы. Мы скоро познакомились. Я ей полюбился, она мне рассказала всю жизнь живописца. Некоторые ее фразы уцелели в моей памяти, постараюсь передать их, как умею.
— Так вы, Марфа Андреевна, хорошо знавали Данила Петровича? — спросил я. — Эка, батюшка, видно, ты молод, уж мне не знать Данила Петровича. Не только его, да и с батюшкой его хлеб-соль важивала, да и бабушка-то его знавала. Такая была из себя видная, здоровая. Помнишь, бывало, торговала в бабьем ряду? Да где тебе помнить? Ах, горемычный, горемычный Данила Петрович! Верно уж, ему так было на роду написано. Да и ту правду сказать, всегда беспутный был. А кто виноват? Отец баловал. Отец был зажиточный человек. В панском ряду на сотни тысяч торговал. Вот и Мартин Григорьевич его знавал. Он, бывало, сыновряд, а тот и руками, и ногами. Пусти, батюшка, в живописце, пусти, да и только. А старик-то сглупо, чем бы его себе приготовить в подмогу, послушался, да и отдал в ученик какому-то немецкому живописцу. Да бывало еще, шутит покойник. Хошма, говорит, у меня теперь вывеска на лавке будет даровая. Не дождался он вывески от сына, а только обанкротился, да с горя и богу душу отдал.